Всем привет, это «Дружелюбные вибрации», меня Даша зовут, и давайте поговорим о новом альбоме группы Бамбара, который называется «Stray». Бамбара начинали с такой достаточно дефолтной смеси из шугейза и нойз-рока, но гораздо интереснее то, что они начали делать где-то года с 2016-го. В 2016 году вышел их альбом «Swarm», который, даже несмотря на то, что все еще звучит как грязный шугейз и нойз-рок, в нем начал оформляться достаточно интересный и классный стилистический вектор, которого они придерживаются сейчас. И мне бы хотелось поговорить о том, какой у этого стилистического вектора бэкграунд. Дело в том, что из всего современного постпанка самым заметным стали условные Интерпол, то есть группы, которые так или иначе ориентировались либо на готик-рок поздних 80-х, либо условных там Joy Division. Однако в современном постпанке происходит гораздо больше всего интересного, в том числе есть и группы, которые ориентируются так или иначе на австралийцев, на австралийскую сцену 80-х. Конкретно в случае с группой Бамбара и с тем, что они делают сейчас, мне кажется, что их не было бы без группы Crime in the City Solution. Не, понятное дело, что группа Саймона Бонни — это, наверное, не единственные ребята в рамках той сцены, которые мешали постпанк с блюзом, но все равно, почему-то мне кажется, что именно они идеологически ближе всего к тому, что сейчас делают Бамбара. В частности, я вижу много сходств в работе с гитарным звуком, например. Это во-первых. Во-вторых, мне кажется, что даже по своему творческому пути Бамбары как будто бы повторяют тот же вектор, по которому пошли Ice Age. То есть Ice Age тоже начинали с такого, ну не прям дефолтного, это тоже была достаточно интересная музыка. Но в общем, они тоже сначала играли нойз-рок, такой достаточно агрессивный, диссонансный. А потом они пришли к Flowing into the Field of Love, они пришли к Beyondness, то есть к тому, что на Бэндкэмпе называют таким достаточно смешным тегом «каупанк», то есть звучит оно как кантри, написанное уставшими от жизни панками, но конкретно в случае с Beyondness там достаточно интересный такой замес из панк-рока, из постпанка, из кантри, из серф-рока, плюс еще духовая секция там очень классная и все такое. В-третьих, в плане сеттинга, с которым работает группа Бамбара, в плане атмосферы, на которую они ориентируются, в плане каких-то, возможно, отсылок в текстах и общей стилистике, мне кажется, они очень близки к группе Beat Circus. А Beat Circus — это достаточно такой редкий случай готик-американы, которая использует именно джаз для обозначения американского сеттинга. То есть Beat Circus, в частности, их последний альбом, который называется These Wicked Things. These Wicked Things, кстати, очень рекомендую. Один из очень немногих альбомов, на которые не зря налепили тег нуар. Но только если Beat Circus работают с нуаром напрямую, то есть, с одной стороны, у них именно в последнем альбоме достаточно много элементов криминального фанка 70-х и дарк-джаза, каких-то голливудского толка оркестровок. Бамбара работают с нуаром, ну, примерно по той же стратегии, по которой с этой эстетикой работает какой-нибудь там Ник Кейв, например. И, наконец, возможно, это не очень оправданное сопоставление, но они мне сильно напоминают группу The Book House Boys. Достаточно малоизвестные ребята, которые выпустили всего два альбома и прожили совсем недолго. Но, в общем, это группа оркестр, в кавычках, в разных источниках пишут, что там 7 человек, то 9 человек. Короче, ничего не понятно с ними. А играли они такой достаточно тарантиновского толка серф с элементами латиноамериканской музыки, но потом на втором альбоме они пытались эту эстетику как-то осовременить и упаковать ее в стилистику альтернативного рока. Но даже несмотря на то, что они были, в общем-то, великолепными сонграйтерами, великолепными стилистами и в целом делали то, что они делали максимально качественно, у них была одна проблема, из-за которой, скорее всего, они и прожили не так долго. Дело в том, что настолько прямолинейная стилизация под винтаж достаточно ограничивающая, то есть ты, в общем-то, не так уж и много можешь чего сделать как композитор. Помимо этого, на Rhythm Music, кажется, в рецензии к их дебютному альбому кто-то писал, что не вполне понятно, для кого делается эта музыка. И сначала, когда я это прочитала, я как большой поклонник The Book House Boys возмутилась, типа, ну в смысле для кого? Ну для меня, например. Я думаю, что есть много людей, которым это тоже нравится, но, в общем-то, как бы не прискорбно мне было это признавать, тот аноним с Rate Your Music, в общем-то, прав. The Book House Boys, при всем их чувстве вкуса великолепном абсолютно, при всей их преданности этой эстетике, они оказались немножечко, ну, несовременными. Поэтому, возможно, невостребованными. То есть зайдите на их страницу на Last.fm, у них очень мало прослушиваний. Бамбара в этом плане лучше, чем The Book House Boys, потому что, несмотря на то, что они тоже с ретро-эстетикой работают, они делают это не так прямолинейно, и поэтому они интересны интереснее, они, возможно, даже продуктивнее, и боже храни Бамбера долгих им лет творческой жизни, так сказать. То есть мне кажется, что Бамбера продержатся достаточно долго и будут достаточно стабильно выдавать хорошие, классные, стильные альбомы. Что касается альбома Stray, он мне кажется таким достаточно хорошим апгрейдом по сравнению с альбомом The Shadow on Everything, который, конечно, тоже очень хороший на самом деле, но он местами звучит как слишком хорошо подогнанный по BPM и тональности диджей-сет. То есть вроде все хорошо, но в какой-то момент у тебя внимание начинает плыть, и у тебя есть ощущение, что ты просто одну бесконечную песню слушаешь. В свою очередь, в Stray гораздо больше и какого-то ритмического разнообразия, и мелодического. И они отказались от мысли о том, что написать целый альбом практически в одной тональности — это хорошая идея. В стилистическом плане начало происходить гораздо больше всего интересного. То есть The Shadow on Everything — это в основном такое довольно однообразное кантри, написанное уставшими от жизни панками, опять же. Помимо этого, в Stray есть еще и как бы больше медляков, которые им прям особенно хорошо удаются. То есть медляков таких, типа, утяжеленный блюз, типа того же Six Bells Chime, Crime and the Solution. В Stray есть абсолютно великолепная вещь Sing Me to the Street, где и серф-гитары, и какой-то ритм в духе босановы, в общем, все замечательно. При этом они не уронили планку по части текстов. Это, наверное, не очень значимо для большинства русскоязычных слушателей, но Бамбера ценны лирикой. То есть вот к слову о том, почему их часто сравнивают с Ником Кейвом в разных рецензиях и в разных источниках. Как минимум в 90-х у Ника Кейва в текстах был очень важен нарратив, и как бы он был сильно привержен лироэпическому жанру, то есть баллады, в том числе баллады об убийстве. Ну, кстати, у Бамбера тоже пара таких вещей есть. Два последних альбома Бамбера — это практически сборники рассказов. То есть вплоть до того, что в их песнях есть диалоги, и при этом как бы подобного рода словесно нагруженные тексты можно подавать очень разными способами. Бамбера выбрали, наверное, самый выигрышный вариант в этом случае, то есть такое пение на грани со spoken word'ом и практически проповедническими, даже местами ник-кейвовскими интонациями, причем мне почему-то вспоминается даже не ранний Ник Кейв, а The Birthday Party. Также, помимо содержания текстов, ну то есть у Бамбера действительно очень мощная литературная основа в музыке, они достаточно интересно обращаются с фонетикой, то есть взять хотя бы песню Серафина с последнего альбома. Там текст очень здорово выстроен ритмически, то есть с одной стороны там чередуются какие-то практически адлибитум куски, с другой стороны там используется в одном месте практически рэперский флоу, который мне неожиданно напомнил группу Архив. Может быть, слышал кто, типа трип-хоп ребята. И то есть меня поражает, на самом деле, то, насколько именно такая организация текста неожиданно стала уместной в контексте их музыки. То есть правильная подача, правильно выбранный размер, правильно выбранный повторяющийся слог, на который заканчиваются несколько строчек подряд, они как будто бы дальше подстегивают грув инструментала. Это правда звучит очень здорово и очень стильно, хотя, казалось бы, в общем-то, достаточно плохо сочетающиеся между собой вещи. И на самом деле, даже при наличии хорошей литературной основы, как бы когда речь идет о песнях, даже если это пение на грани со spoken word'ом, возможно, гораздо большее значение имеет то, как звучит текст, а не то, о чем текст. И здорово, когда красота звучания и красота непосредственно литературной основы не становятся взаимоисключающими понятиями. И у Бамбера это получается, и они молодцы. Даже не знаю, на самом деле, что еще сказать про этот альбом, потому что, ну, это правда крепкое, хорошее, очень качественное музыкальное произведение. Бросайте все, ребят, дожидайтесь темноты, выходите на улицу, идите, куда глаза глядят, и слушайте последний альбом группы Бамбера. Я уверена, это вам понравится. На этом все.
Green Day. Альбом Father of All Motherfuckers. Я думаю, про Green Day вам рассказывать смысла нет. Это группа, с которой, блин, ну так или иначе росли все. Если вы ненавидели Green Day, вы не могли уйти от Green Day, вы все равно о нем постоянно слышали и так далее. То есть человек, который рос нулевые, он всегда так или иначе находился в поле, где существует Green Day. С этим ничего не поделать. У вас были друзья панк-рокеры, которые любят Green Day, у вас были друзья панк-рокеры, которые ненавидят Green Day, у вас были друзья, которые вообще не слушают рок, но Green Day они слушают. Green Day были везде. Это факт, да, и поэтому что можно про Green Day-то сказать, да? А на самом деле много чего. В свое время, когда у них выходил в 16-м году альбом предыдущий, я как-то проснулся, а почему я нормально никогда не слушал Green Day, да? То есть и American Idiot 2004 года, и 21st Century Breakdown, их альбом 2009 года, он так или иначе витал, да, и с ним ты так иначе или иначе был дружен, даже что-то любил оттуда, да, ну вот как-то остальное прошло мимо меня, там, за исключением Basket Case. И когда я послушал, буду честен, практически всю дискографию Green Day, я понял, что не фундаментально ничего не упустил для себя, но при этом нашел несколько своих любимых теперь уже альбомов, да, это Дуки, который мне очень понравился, это, там, единственный, возможно, поп-панк в таком классическом смысле, переходящем в 2000-е, который мне понравился, и Insomniac, который был продолжением Дуки, быстрее как-то все выстреливал, да, прикольный такой ящик с печеньем, я вот недавно их переслушал и получил много удовольствия, мне правда нравятся эти альбомы. Также хочу выделить Warning 2000 года, он выходил перед American Idiot, там еще смешная ситуация была, пацанам скидывал из подкаста вот одноименную песню Warning, которая, и Данил заметил, что она копирует, основная мелодия копирует песню Picture Book группы The Kinks. Я зашел в Википедию, и это действительно так. Но Warning был прикольный как раз потому, что в нем был такой немножко облегченный поп-панк как раз в моменты, когда, казалось бы, поп-панк и так был достаточно легкий, но в нем он был такой более воздушный, ощущалось влияние R.E.M. периода конца 80-х, середины 90-х, да, и он был неплохой, я его тоже с удовольствием могу переслушать. Я думаю, нет смысла рассказывать про American Idiot, да, это часть генома нулевых, его оттуда не вычеркнешь никак, как бы там кому-то не хотелось, или наоборот, чтобы о нем вспоминали все чаще, да, все сошлось в этом альбоме, да, там и контекст войны в Ираке, да, как раз вот в том виде поп-панк он умирал, он перерождался во что-то другое, там появится Fall Out Boys, да, там появится, ну, что-то более тяжелое, но при этом доступны какие-то панк-группы вроде Race Against, и вот это такой переходный альбом, он еще и вышел как раз в середине декады, да, и все сошлось, и при этом это действительно крутая поп-пластинка, прям без преувеличения. В нем было много отличных идей. Например, ну, мне очень нравится вот эта их 9-минутная песня «Jesus of Suburbia». Я как без дураков. Очень круто. Там уложилось вот эти 5 частей. Это одна из немногих там вот этих песен поп-панковых нулевых, которые вот мне нравятся, да, хотя она и нетипичная вот как раз для жанра. И балладки, классические поп-песни уже там «American Indian Holiday». Я не могу сказать, что мне этот альбом там прям нравится капец, но как бы ты знаешь эти песни, ты не можешь их вырвать, я уже об этом говорил. Сейчас я все равно должен погрузить в контекст людей, которые там за Green Day не следят или не следят за ними после American Idiot и как-то вот так, да. То есть был 21st Century Breakdown, они развивали вот эту свою гигантоманию, да, это тоже была там большая такая, не знаю, корректно ли ее называть рок-оперой, ну, там тоже про двух влюбленных, и они там попробовали охватить разные жанры, это неплохой поп-альбом, правда, он не мое, но как факт прошло уже 10 лет с момента выхода 21 Guns, смиритесь, никто не молодеет, да. Ну, это терпимо, но слишком много. Так или иначе, просто хотя бы следить за группой, я перестал, наверное, в году 2012, ну, как минимум, потому что меня вообще уже другая музыка интересовала, да, и точек с прикосновения с Green Day просто не было. А тут они еще и анонсировали сразу 3 альбома, да, Uno, Dos, Tres, они вышли все в 2012, это было отвратительно, ужасно, и, ну, как бы для меня вообще сомнений осталось, что там, что, Green Day, да ну, Green Day, ваш фигня полная. Это правда фигня полная, потому что, ну, группу никто не остановил от этого дурного шага сделать 3 альбома, блин, которые каждый идет там по 40 минут, и в них, ну, как бы, в них, понимаете, в них материалы и на один альбом полноценный, нормальный, не было. А тут их 3. И да, они как-то вот немножко различаются друг с другом, но вот нет фокуса, нельзя никогда так не делайте, пожалуйста, даже если вы там самый популярный да, просто там панк-команда в мире, не делайте, не надо это, не надо, да. Зато, и почему там у меня проснулся какой-то интерес к Green Day, мне стало любопытно вообще погрузиться в контекст группы, да, потому что, ну, до этого я следил за ними, как вот люди, которые написали American Idiot, вот альбом 2009 года, да, это Revolution Radio, на тот момент уже 12-й студийный альбом, который мне понравился. Я был очень удивлен, но он мне понравился, потому что в нем как-то вот, как и с American Idiot, все прикольно так органично сплелось в плане контекста, да. Вот у нас опять такая ситуация, надо идти на баррикады, вот это все. Он был достаточно быстрый, и при этом, ну, как бы он был достаточно быстрый в том плане, что он тебе не надоест. В нем действительно были неплохие какие-то мелодические решения, да, и в плане звука он, они его там чуть-чуть пригрязнили, да, ну, там, прикольное такое иногда жгучее звучание, да. Опять же, это все равно не моя музыка, но вот раз в 5 лет я лучше послушаю Revolution Radio, там, чем какой-то другой новый альбом даже, или старый, вроде American Idiot, да, который, вот это прям очень похож на Revolution Radio, как раз потому, что в нем также было достаточно хитов, понятный контекст. Revolution Radio еще и покороче, он пролетает очень быстро, и мне понравилось, как он соединяет, знаете, вот это новое поколение, да, и старое, потому что, ну, вот он как-то может угодить и тем, и тем. Я подумал, ну, это нормально, да, то есть, если вам не нравится звук Green Day, он вам не понравится по априори, да, если вы что-то им готовы простить и что-то вам доставляет у них удовольствие, то вот это оно. И Revolution Radio я бы посоветовал тем, кто что-то в Green Day может найти, но при этом их там не слушает и не следит там и так далее. Вот. Поэтому, когда уже там через 4 года анонсировали Feather of All Motherfuckers, да, там я увидел эту дебильноватую обложку вот с этим брюющим единорогом, хронометраж 26 минут, и подумал, блин, как, ну, прикольно, что, наверное, это будет что-то такое погружающее еще во времена. Несмотря на то, что обложка отсылает там к оформлению American Idiot, да, что-то такое, что они еще делали там на первых релизах в начале 90-х, да, там 39 Smooth альбом, Kerplunk, которая как бы не обязательная часть вашего панк-рок-листа, но это хорошие альбомы, знаете, такие от молодых ребят, которые очень любили американскую сцену 80-х и очень хотели играть, как вот эти ребята, и это прикольно. И я подумал, что такие, блин, наверное, это будет возвращение как раз к корням, да, вот прям совсем-совсем корням, что круто, потому что, ну, опять же, вы самая популярная панк-рок команда в мире, вы уже записали все свои лучшие альбомы, все худшие альбомы, вы уже добились вообще максимально того, что можно, просто оторвитесь эти 26 минут и реально окунитесь вот в ту самую культуру, и этот материал, он гораздо лучше сработает, чем если вы что-то будете выдумывать, да, там, я как-то фоново пропустил первый сингл, теперь я думаю, что это была ошибкой, и дождался всего альбома, который получил, скажем так, бонус от всех, там, ну, фанаты его как-то получше приняли. Понимаете, в чем дело? Вот вся вот эта еще промо-компания, которая вокруг него была, когда там говорили, что типа, это будет чистый рок, рок-н-ролл, рок. Там типа, вообще ненавижу попсу, розовая пасть голодного пса, вот, все будет вот такое, да? Это полная ложь, это абсолютно вообще это главная ложь, вот, связанная именно, я не знаю, со всем, что есть у Green Day, потому что, ну, ничего более неправильного позиционирования я, наверное, не видел, потому что, ну, это самый супер оверпродюснутый альбом Green Day, это прям вообще, при этом, как бы, базис у него, это, по сути, ну, прям, действительно классический рок-н-ролл, там, олдовый, да, вот. Он очень хорошо прослеживается на одной из, наверное, лучших песен альбома Meet Me On The Roof, да, там именно и риф такой классический, там и мелодия прям классически рок-н-ролльная такая. Я хотел к концу уже альбома, который длится, напомню, всего 26 минут, там, этого Трикула, который у них барабанщик, потому что там, короче, реально одна и та же эта барабанная пачка, типа тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут. Я думаю, блин, ну ты же как бы нормальный барабанщик, ты причем опытный барабанщик, пожалуйста, прекрати так делать, это не смешно, я знаю, зачем вы это делаете, не делайте так больше, пожалуйста. И несмотря на то, что вот как бы мелодическая основа во многом взята вот из этого классического рок-н-ролла, они навешивают этот новомодный продакшн везде. Я такой, блин, вот это звучит капец как знакомо. Я постоянно слушаю такое, где я это слышу, где это происходит. Я решил таки, вот уже после прослушивания, специально до этого вообще ничего не читал, что с ними связано. Я зашел посмотреть, ну, типа, кто это все сделал, там, помимо Green Day, естественно. И оказалось, что продюсировал его Буч Уокер. Кто такой Буч Уокер? Это продюсер... опытный чувак в индустрии, но нас он интересует в контексте того, что он делал в 10-х. Это не значит, что у него не было там обширной дискографии в нулевых, продюсерской, но если все упрощать, то упрощать очень сильно, там это, ну, как бы, опять же, большой чувак. Он был основным продюсером на нескольких альбомах Fall Out Boys, которые они написали после реюниона своего, да, там, я имею в виду в 2013 году, когда у них там вышел Safe, Rock'n'Roll, иронично, капец, конечно, вот. И когда он работал уже с отдельными альбомами Weezer, не как основной, например, он помогал на Pacific Daydream, также помогал и на других альбомах Fall Out Boy, стал их там одним из основных продюсеров на их, ну, таком обновленном стиле. И, соответственно, и он стал основным продюсером на новом альбоме Green Day. Это не то, что проблема, но как бы, если вы слушали обновленные Fall Out Boys, если вы слушали там обновленный Weezer, да, вот середины десятых, вот этот попсовый, вы понимаете, что это проблема. Ну, это как бы это не рок-музыка, музыка, и ладно, слава богу, но позиционируется-то именно так, это вот именно прям такой поп-рок, очень жирный, очень родийный, и да, фиг бы с ним. Но я не совсем понимаю, зачем Green Day это делать, потому что, вы и так, там, одна из самых популярных групп вообще, все супер. Вы как бы при этом, ну, нашли не то, что обновленный звук, вы можете сосуществовать вот с тем, вот, что сейчас там считается конъюнктурой, да, Revolution Radio, это как бы, это не было бомбой, но это, он хорошо продался, он получил хорошую прессу. Вам не обязательно как бы делать что-то похожее, можно вернуться к корням, но зачем это делать вот так? И зачем позиционировать это как что-то действительно е-рок и е-круто, и вот это просто выглядит очень жалко. Если вы захотели записать поп-пластинку, почему вы не позиционировали именно так? Потому что это поп-альбом по, ну, как бы по, даже, да даже и по мелодическим каким-то структурам и так далее. И влияние, ну, вот именно работа Буча Уокера, который именно вот как вот то, что он обычно делает, как он всегда вот сейчас работает, он справился прекрасно, потому что вот этот его пауэр-поп, который определенно такой крепкий воин в войне громкости, да, он здесь, ну, не то чтобы, блин, как-то работает, он просто, ну, вот он прочувствовал вот этот материал и хоть как-то его смог оживить, потому что, ну, вот Meet Me on the Roof, это такая, не то что лучшая песня для альбома, она просто самая, она самая репрезентующая, самая хорошая, вот именно то, что они там заигрывают вот с этими рутсами и так далее, да. Это как бы, это все равно не очень песня, но она мне нравится, ничего с этим не могу поделать. И мне понравилась песня его The Teenager, потому что это что-то такое, что могли сейчас Waves записать. Это очень вейвовская песня вот с этим видоизмененным поп-панком, да. Опять же, я не могу назвать ее хорошей, но мне она понравилась. В итоге мне стало понятно, почему Weezer, Green Day и Fall Out Boy едут в один тур, потому что, ну, теперь как бы они спокойно существуют. Это одно поле ягода такого поп-рока, очень родийного, безыдейного. И я не совсем понимаю, почему Green Day вот именно хотят стариться именно вот так. Зачем им это надо? И что самое интересное, как бы у этого альбома есть фокус. Но этот фокус, он ненужный, он непонятный. И я не понимаю. Эти 26 минут слушаются как час. И если вы фанат, вот именно, опять же, обновленных Fall Out Boys, вот этого поп-периода Weezer, вам понравится этот альбом, вы уже, скорее всего, его послушали, я очень рад, что он вам понравится, потому что, ну, это вот, это хороший материал вот для такой вот, вот, для такой части музыки, да. Если нет, то, ну, все, как бы вам этого слушать не надо, попробуйте Revolution Radio, и это, ну, это действительно самый худший альбом Green Day, потому что в нем просто нет понимание вселенной, мира и вообще как двигаться дальше, я никак не могу это объяснить. Это не рок-н-ролл.
В разных источниках, в основном англоязычных, говорят о таком феномене, как Third Album Syndrome, причем где-то говорят синдром неудачного третьего альбома, где-то говорят синдром неудачного второго альбома. В общем-то, я даже не знаю, насколько это прям паттерн, но, тем не менее, как бы очень много людей сходятся в одном. Третий альбом — это так или иначе какая-то поворотная точка в карьере музыканта, и так вышло, что в этом подкасте я решила рассказать про два третьих альбома, и вдруг мне стало интересно их сравнить. Два третьих альбома, о которых пойдет речь, это There Is No Year группы Algiers и Man Alive King Cruel. И, в общем-то, оснований для сравнения у этих ребят более чем достаточно. Во-первых, у обоих исполнителей был слишком хороший старт. И за них действительно переживаешь с каждым последующим альбомом, потому что, как бы, ты видишь, что люди себе все более и более высокую планку ставят, и ты понимаешь, что в какой-то момент у них перепрыгнуть через самих себя не получится. Во-вторых, что Algiers, что King Cruel представляют, даже не представляют, являются частью одной и той же тенденции. Я в подкасте про Марка Ланигана говорила немножко о том, как, на мой взгляд, выглядит сейчас музыкальный процесс, и они оба являются частью одной контртенденции по отношению к мейнстриму, а, как мы помним, у нас хип-хоп все еще главный жанр поп-музыки. И, по сути, контртенденция по отношению к тому, что сейчас происходит в мейнстриме, то есть это тоже черная музыкальная традиция, только гораздо старше хип-хопа, то есть это джаз, это блюз и соул. И в-третьих, что Algiers, что King Cruel играют такую музыку достаточно эклектичную, которую сложно описать одним тегом. И начну я, пожалуй, в хронологическом порядке. There Is No Year вышел раньше. Вот, к слову, о новой волне постпанка, которая не ориентируется на условных там Joy Division. Про Algiers я в учебном тексте по курсу музыкальной журналистики что-то сказала, что они ориентируются на австралийскую сцену, как и группа Бамбера, о которой я говорила до этого, но сейчас мне такие заявления кажутся немножко глупыми, потому что недостаточно аргументации. Ну, то есть не всякий постпанк, который содержит в себе элементы блюза, подкреплен именно бэкграундом австралийской сцены 80-х. Сейчас я бы сказала, что если вот прям придираться, что Algiers по звуку ближе, с одной стороны, к трахт-готике поздних 70-х и ранних 80-х, с другой стороны, к индастриалу. Ну, в общем, про бэкграунд, не бэкграунд можно разговаривать бесконечно, ясно одно. Algiers крутые. Если вы их не считаете крутыми, то я не знаю, как вы слушаете музыку, если честно. При этом Algiers интересны не только своим уникальным саундом, но и тем, что это, по сути, целый концептуальный проект. Их творчество направлено на исследование разного рода дистопичных сеттингов в разных аспектах. И, собственно, тема антиутопии так или иначе объединяет все, на данный момент, три альбома. Причем как в текстах, вплоть до отсылок, может, помнит кто в дебютном альбоме, в композиции Blood были строчки For all your love of Soma, all my blood's in vain. Это отсылка, понятное дело, к Олдусу Хаксли. Ну и в музыке эта тема, в общем-то, тоже прослеживается. Первые два альбома отражали такое более старое представление об антиутопии, особенно первый. Ну то есть первый альбом у них был такой самый по олдскулу. Вплоть до того, что от некоторых композиций с первого альбома, вот у меня подобные ощущения возникли от Claudette, например, возникает такое чувство, будто бы ты слушаешь какой-то очень-очень страшный индастриал ремикс на забытую соул-пластинку из параллельной реальности. Второй альбом, The Underside of Power, который вышел уже в 2017 году, был сделан, в общем-то, в плюс-минус той же эстетике и в этом же, но в каком-то отношении более милитаристском, как мне показалось, сеттинге. Но при этом, при всей приверженности каким-то более старым стилям, он все же держал руку на пульсе времени, в частности, ну мы помним, да, 2017 год — это как раз тот год, когда хип-хоп стал главным жанром поп-музыки. И, соответственно, в The Underside of Power появилось достаточно много элементов хип-хопа, но в первую очередь на уровне ритмической организации, и при этом в контексте такого постпанка-госпела-индастриала это оказалось неожиданно уместным. А третий альбом, There Is No Year, который вышел уже в январе этого года, исследует совсем другую грань антиутопии, совсем другой сеттинг. Мне кажется, это такой неонуар в антиутопическом сеттинге в духе Blade Runner, вплоть до того, что в Nothing Bloomed, в предпоследнем треке альбома, в припеве, на заднем плане слышны синтезаторы в духе «сейчас меня побьют за это сопоставление», но пертурбатора. То есть, в общем-то, There Is No Year — это отчасти альбом про киберпанк, как минимум на уровне обращения со звуком. В частности, можно заметить достаточно серьезную разницу в постпродакшене, то есть There Is No Year по сравнению с двумя предыдущими альбомами, гораздо более чистый, а чистый звук как раз характерен именно для условного дарк-синта. Помимо этого, There Is No Year, что на самом деле было достаточно предсказуемо, появилось гораздо больше хип-хопа, опять же, именно больше хип-хоповой ритмики. И отчасти обращение с барабанами именно в плане подбора пресетов. Также, возможно, даже не только у меня, There Is No Year вызвал достаточно такие сильные ассоциации с Nine Inch Nails, в частности, с альбомом Not The Actual Events. И при этом, вот как я описываю, вам, наверное, кажется, ну да, наверное, интересная стильная музыка, но при этом, когда я слушал этот альбом в первый раз, он мне показался каким-то не таким, каким-то скучным, каким-то беззубым. Мне нужно было пожить с этим альбомом почти месяц, чтобы понять, почему мне так кажется. И вот почему. В подкасте про Челси Вульф я говорила про свою такую костыльную достаточно классификацию музыкальных жанров по такому основанию, как приоритет тех или иных составляющих музыки при текстопорождении. Я выделила изначально 4 группы. Это жанры, у которых в приоритете мелодия, жанры, у которых в приоритете гармония, стилецентричные жанры и текстоцентричные жанры. Я забыла еще одну группу. Это жанры ритмоцентричные. В первую очередь, это танцевальная музыка. Если вы внимательно, прям под микроскопом послушаете какое-нибудь техно, я думаю, что вы заметите, что в синтезаторных партиях, даже если там будет достаточно такая кетчи, запоминающаяся мелодия, в общем-то, мелодия там значения не имеет. Имеет значение ритм, это во-первых, и высота звука, это во-вторых. То есть, по сути, мелодия электронной танцевальной музыки является инструментом подстегивания грува. И именно поэтому в альбоме There Is No Year настолько рудиментарный гармонический язык, и все песни похожи друг на друга именно по этому параметру. Возможно, конечно, они этого изначально не задумывали, но у них получился альбом для танцев. Однако, когда мы говорим об электронной танцевальной музыке, нам надо учитывать одну достаточно важную вещь, о которой, как мне кажется, наверное, много людей не говорит. Электронная танцевальная музыка — это функциональная музыка, это utility music. То есть, она существует для какой-то конкретной цели, и, соответственно, эта цель определяет подход к текстопорождению, и, в частности, танцевальная музыка репетативна. И это не могло не повлиять на лирику в альбоме «There Is No Year». То есть, с одной стороны, в «There Is No Year» по сравнению с предыдущими релизами в текстах менее стройный нарратив, и они стали более импрессионистскими. То есть, это скорее поток красивых образов, который должен спровоцировать нас на какие-то еще дополнительные ассоциации. То есть, мы как будто бы достраиваем текст сами уже в своей голове. Во-вторых, тексты стали гораздо более репетативными. И, наконец, тексты стали более лозунговыми. Конечно, у них это раньше тоже было, но в «There Is No Year» это особенно ярко проявилось. Что на самом деле не случайно, потому что некоторая лозунговость текстов и подача, кстати, в том числе, достаточно характерна для всего вот этого пласта танцевальной музыки, которая объединяется под тегом Industrial Dance, то есть это и Dark Electro, и Electronic Body Music, и да, даже, блин, ранний Industrial на самом деле. Ну, короче, примерный вектор вы поняли. И с одной стороны, для такой группы выпустить альбом, написанный в том подходе, в рамках которого обычно работают композиторы электронной танцевальной музыки, это шаг очень смелый, очень неожиданный, очень интересный. С другой стороны, в этом проблема этого альбома, потому что он не слушается просто так. Его надо слушать в движении, чтобы войти с ним в определенный резонанс. А вторая проблема этого альбома, мне кажется, заключается в довольно странной, на мой взгляд, композиции. Чувствуется очень сильный такой мощный водораздел на композиции Unoccupied, после которой начинаются композиции, меньше похожие на танцевальную музыку и больше похожие, собственно, на песни, то есть на какие-то произведения, написанные именно в песенном подходе. И из-за этого ты как будто бы первую половину альбома спишь, а потом на Unoccupied неожиданно просыпаешься. И при этом, если смотреть по темпу, с одной стороны, у нас низко- и среднетемповые вещи собраны в первой половине, потом у нас неожиданный скачок темпа на Unoccupied и Chaka, потом опять яма по темпу и самый быстрый трек Void поставлен в конец альбома. Причем он не просто самый быстрый, он и по стилю радикально отличается от всего остального. То есть Void — это такая достаточно классическая панкуха, которая заставляет вспоминать о композициях типа Animals с альбома The Underside of Power. Не, она классная, конечно. Мне просто кажется, что она не очень уместна в этом альбоме, или как минимум она не должна стоять в конце. И на самом деле мне кажется, что если поменять порядок треков в альбоме и поставить Nothing Bloomed, например, в конец, то мне кажется, что этот альбом будет производить гораздо большее впечатление. При том, что, в общем-то, альбом неплохой, из-за настолько странной компоновки он кажется несколько разрозненным и больше как будто бы похож на дебютник, то есть такой как бы срез того, что сделали музыканты за какое-то определенное время. И последнее, это не очень содержательно, просто пока я записывала, у меня возникла метафора, которой я хотела бы поделиться с вами. Мне кажется, что первый альбом «Алжирс» — это пасмурный день в дистопичном городе, такой весь в оттенках серого, может быть, с какими-то красными акцентами. Второй альбом «Алжирс» — это закат в желто-красно-коричневых тонах над руинами города, разрушенного ядерной войной. Третий альбом «Алжирс» — это глубокая черная ночь с приглушенным неоновым светом в городе, который был построен на месте разрушенного. На этом все.
Tame Impala, The Slow Rush. Вот вышел новый альбом Tame Impala. Я думаю, уже все, кто хотел его, послушал. Все, кто не хотел, не послушал. Потому что, ну, я думаю, довольно много людей отпугнули синглы, которые выходили к альбому. А их, ну, да там почти половина пластинки же вышла к нему, насколько я помню. Но факт есть факт. Четвертый альбом Tame Impala таки вышел. Если вы не погружены там в контекст плотно Tame Impala и вообще, то очень коротко. Кевин Паркер в конце нулевых собрал эту группу, и она, по сути, стала доминирующей и самой популярной в то, что можно назвать там австралийской неопсиходелической волне. Среди них еще есть группа Pond, в которой также Кевин Паркер играл, и участники Pond играют вместе с Tame Impala на концертах, а Кевин Паркер продюсирует их релизы, продолжает продюсировать, ну вот как в основной состав такой туровый, насколько я знаю, сейчас не входит. Есть King Gizzard and Jesus Lizard, которые стабильно чуть ли не по альбому в год выпускают и экспериментируют жанрами, и очень хорошо себя чувствуют. К австралийской вот этой волне можно и стоит отнести Новую Зеландию, это Unknown Mortal Orchestra, которые тоже супер хорошо себя чувствуют, но у них такой более мягкий звук. И я говорю только о самых верхушках, самых что ни на есть, прям так этих групп гораздо больше. И обязательно покопайтесь в этой теме, если вот не погружены. Tame Impala — это в первую очередь, ну, его нельзя назвать сольным в полной мере проектом Кевина Паркера, лидера группы и основным мультиинструменталистом в ней. Но, по сути, так оно и есть. То есть Tame Impala в живом варианте, она варьируется. Как я уже говорил, туда и попадают участники из Pond. Происходят разные перетрубации. Добавляются, отваливаются и так далее. Ну, вот Кевин Паркер неизменен. А все студийные альбомы, которых пока всего 4, да, там, ну, там так или иначе на одном-двух треках иногда были либо барабаны, либо подпевки, но практически там, даже не практически, 98% материала именно пишет Кевин Паркер и сочиняет, да, там, естественно, работают какой-то, ну, сотрудники, связанные с продюсированием, мастерингом, сопродакшеном, ну, соответственно, арт-штуки составляющие, да, и на этом вот как раз мы сосредоточимся, говоря за Slow Rush. Кевин Паркер проделал огромный путь, вот за 10 лет он, по сути, стал одним из, может, не самых важных, но одним из интересных и где-то определяющих продюсеров вот музыкальной индустрии, продюсеров, как музыкант, в том числе, как группа Tame Impala определенно, но и как продюсер. Он успел поработать, ну, как минимум, спродюсировал, насколько я помню, все альбомы Pond, поработал над дебютником Kali Uchis, не основной продюсер, но один из на треках, как и на альбоме Lady Gaga, Джоан, очень недооцененным, на мой взгляд. И в 2012-м успел еще, на тот момент его сайд-проектом, он был, но теперь это уже не его сайт-проект, а отдельно там Melody Echo Chamber, он дебютник спродюсировал, замечательная пластинка, одна из самых-самых, вот. Зачем это важно знать? Потому что когда Tame Impala как появилась как проект, и он начал записывать свой дебютник, Inner Speaker, да, его очень метало, его постоянно колбасило, и там колбасило, как это лучше сделать, как это лучше записать, и он брал... Это была консультация от великого продюсера Дэйва Фридмана, да, который очень важный человек там для неопсиходелии, да, и один из тех, кто как раз вот эту австралийскую волну, по сути, сформировал. Да, это отдельная тема. Он с ним советовался, Кевин Паркер сделал кое-что по-своему. По сути, он там большую часть его сделал по-своему. Но Фридман помогал им микшировать. Кевин Паркер только формировался как продюсер и работал в основном как музыкант. Именно поэтому, например, Inner Speaker абсолютно прекрасно, там, мелодически, безумно крутой психоделический рок, да, у него нет какого-то своего фокуса, и это было круто, потому что, ну, слышно, что он хотел записать что-то этакое, что-то вообще прям бомбическое, это вышло, но у него нет какой-то такой цельной идеи, да, и вот он постоянно к этому шел, будь то на Лонеризме, его лучшем альбоме, который работает и как и прекрасный поп, и психоделический рок, и, на мой взгляд, это самый цельный, где все сошлось, альбом Tame Impala, в котором есть хиты, который прекрасно работает как альбом в целом, да, то есть невероятная открывашка, невероятная закрывашка, его можно расхватывать вообще весь отдельно, да, там также консультировал Фридман, и также важный американский режиссер Грег Калби. Что и сделал Лонеризм, ну, одной из величайших работ вообще. Ну, как бы я так считаю, вот. Делать, что хотите с этим. Поэтому к 2015 году, как Кьюринс, Tame Impala пришли популярными музыкантами, выстрелили в песни именно как раз из Кьюринс. Он был более поп-ориентированный. Мне этот альбом долгое время не нравился, он и сейчас мне не очень нравится как альбом, да. Но там без всяких отнеки у него есть офигенные песни. И за что я теперь полюбил Кьюринс, да, сравнивая его, забегая вперед, с The Slow Rush. Вот он так же, как и In Speaker, менее сфокусированный, чем, например, Лонеризм, да, потому что Кевин Паркер, он написал там пачку каких-то бенгеров, сделал фундаментальный вот звук альбома, да, и при этом постоянно отходил, смотрел, да, такой, это выглядело там вроде цельно, вроде размазано, такой подошел, и раз еще по нему там ударил, по этому холсту что-то еще добавил, потом такой, а вот здесь я обрежу, а вот здесь наоборот, вот здесь вот нитка прямо лежит, вот, а я ее вытяну всю, короче, чтобы всю нитку было видно, да, и Кьюринс, он затянут, он перемудренный, как мне кажется, маленько недомудренный, но вот он, в нем вот это есть, когда вот такой, когда продюсер, а Кевин Паркер уже как бы не только музыкант, а и все-таки опытный продюсер, он видит, где лучше вот с этим материалом надо его еще чуть-чуть, короче, побить немножко, чтобы там были порезы, а там, наоборот, пластыри. И мне это, ну, вот это мне нравится, хотя вот как бы сам фундаментального звука, это не мое. И тут как бы уже идет тенденция, когда, ну, количество людей, работающих над релизами Tame Impala, ну, не то что сокращается, но просто становится уже, и лучшие Паркера никто не знает, как работает Tame Impala, грубо говоря, да. Паркер постепенно, вот к 2020 году подошел продюсером, который поработал с топовыми и не очень музыкантами. В этом, наверное, главная проблема The Slow Rush. Это отличный альбом продюсера Кевина Паркера, это плохой альбом Кевина Паркера как музыканта. То есть в нем абсолютно нет такого конфликта, когда приходит какой-то человек и говорит, давай мы так делать не будем, давай мы сделаем это по-другому. При этом у меня самый главный страх перед Slow Rush был связан с тем, что этот альбом, он вообще не сложится. То есть Кевин Паркер написал там, ну, уже к этому моменту вышло там 5 синглов, по-моему, даже 6, написал там песни, когда же выйдет этот альбом бисайдов, а когда будет нормальный альбом, да, но фундаментально я оказался неправ, потому что The Slow Rush, ну, это самый цельный альбом Tame Impala проекта, да, он абсолютно в таком кружке, он очень красиво закольцован, да, и в нем вот это есть, его специально придуманная повторяемость каких-то паттернов и так далее, и когда ты смотришь на это все вместе, все складывается, правда, все работает как цельная большая пластинка, и мне это нравится, это ценно, это хорошая продюсерская работа, и ты постоянно, вот когда ты слушаешь вот этот, уже как бы там нет гитар тяжелых, это там софт-рок, да, светильник, ветерками, что-то такое с налетом диска, что, тем не менее, осталось вот какая-то такой базис психоделический, да, но это очень такая довольно прямолинейная пластинка с небольшими ухабами, да, и когда ты начинаешь в нее слушаться, ты находишь много крутых каких-то микромоментов, которые, ну, не вытягивает, да, на первый план, ты, когда их подмечаешь, для тебя эта, ну, песня, она начинает работать лучше, но ты должен вслушиваться, ты должен постоянно как-то наблюдать за вот какой-то такой, это не статика, да, вялотекущим, да, и не слишком очевидно трансформирующимся. Хотя вот мне, например, очень нравится перкуссия на этом альбоме. Кевин Паркер молодец, я так понимаю, он в этот раз вообще все инструменты писал там, и это все равно теперь это очевиднее всего слышно, но молодец. И вот тут у него нет вот такого, что было у Кюринс, да, когда он то есть это как раз-таки есть, он отходил, он смотрел всю картину, но теперь вот это стремление абсолютно какой-то симметрии, к какому-то абсолютному балансу, оно все порушило, потому что, ну, вот у Кюринса были вот эти нитки, вот это, эх, сейчас вот так, вот здесь я вообще, здесь вообще ножом ударю, вот, и мне пофиг, вот. Тут этого такого вообще нет, он настолько боится, он все обтесывает, и в итоге там из куска там мрамора получилась статуя, потом он от этой статуи начал руки отрубать, голову, и такой, ну, теперь это, наверное, достаточно симметрично, а может и нет. При этом, когда ты все равно смотришь, ну, какая-то скульптура там вырисовывается, даже какая-то красивая, но ты понимаешь, что она в каком-то своем таком предыдущем виде была еще лучше. И, наверное, так, есть такая проблема у... Я все-таки считаю Паркера большим продюсером, я уверен, что следующий альбом Тейм Импала будет лучше, ему надо было записать что-то такое, что он может себе на стену повесить и наслаждаться своим каким-то продюсерским перфекционизмом. И больше к этому не возвращаться, просто какой-то свой собственный внутренний позыв унять. Но нужен был включиться Паркер, музыкант, какой-то более такой храбрый или более отважный. Не хватило вот какого-то позыва, который мог бы добавить огня. Я очень рад, что вот за 10 лет как бы Tame Impala проделала такой звук. Если бы они сейчас на 4-м альбоме, вернее, в частности, там он, Кевин Паркер, вернулся опять с этим психоделическим роком, это не было бы интересно. Как бы несмотря на то, что мне забавляют тоже эти мемы, да, там первый альбом Tame Impala, там ребята сидят, Бон курит, а 4-й альбом Tame Impala, там вот сидят девушки, винчик пьют, да, ну, хорошо, группа вышла в мейнстрим, и вышла в мейнстрим не с плохим материалом, это классно. Как бы The Slow Rush, что самое такое неудобное, понимаете, вы его все равно будете слышать, когда пойдете, например, в кофейне, вы пойдете там, когда завтракать захотите, он будет играть, потому что это популярная ожидаемая пластинка, да, там, вот, которая уже там в первой лиге, да, конечно, молодые работники таких заведений не будут там ставить этот The Slow Rush, во-первых, потому что это хорошая фоновая музыка, во-вторых, потому что, ну, Tame Impala ее так или иначе там вот, ЦА знает. И в этом, наверное, какая-то вот такая обида кроется, потому что сидеть вдумчиво за Slow Rush слушать, блин, очень сложно. Говорить о нем как об альбоме, который вот прям вот именно суперфоновый, тоже не хочется, потому что, ну, очень много сил в него положено, очень много. Возможно, больше всего, что делал Паркер до этого, да, и это его и губит. Больная боязнь ошибиться, вот, потому что, ну, за Slow Rush вообще нет ни одной ошибки в нем. В этом его главная ошибка. Вот. Поэтому слушать, ну, как бы советовать слушать The Slow Rush, который так вообще везде сейчас был, очень странно, да, вы его, если хотели, и так уже послушали, а тем, кто боится этого делать, вы правильно боитесь, вы ничего супер нового за этот час не приобретете, но вот, короче, возьмите старую Tame Impala, все переслушайте, и там вот потихоньку перейдите к The Slow Rush, это, в принципе, пусть и убаюкивающее слишком, но не самое в контексте дискографии, не отдельно интересное зрелище. Как-то вот так.
С Алжирс все пока что, давайте теперь поговорим про King Cruel. Начну, пожалуй, с лирического отступления. Вот уже 2 года, как я в дружелюбных вибрациях, и я заметила такую тенденцию, что большая часть моих обзоров за 2019 год — это негативные обзоры. И, наверное, это не очень хорошо, но я понимаю на самом деле, почему так происходит. Дело в том, что о музыке, которая тебе по-настоящему нравится, говорить очень сложно. Гораздо сложнее, чем разнести в пух и прах альбом, который по ряду причин показался тебе очень плохим. Потому что к тому, что тебе нравится, наверное, подбирать какую-то аргументацию гораздо сложнее. То есть ты как будто бы должен убеждать людей что-то послушать, но потому что это задело лично тебя, и не факт, что это заденет других людей, это как будто бы навязывание своих предпочтения окружающим, это, ну, довольно странно. Ну и плюс еще, честно, я не помню источник, но когда я в школе занималась немножко литературоведением на олимпиадном уровне, столкнулась с таким высказыванием: критик должен обосновывать то, что ему не нравится, но то, что ему нравится, он обосновывать не должен. И на самом деле я, наверное, не очень с этим согласна, и поэтому мне хочется заранее извиниться перед вами за то, что, возможно, во всем, что я скажу далее, будет несколько больше какого-то субъективного компонента, чем обычно. Дело в том, что Кинг Крул — это такой достаточно важный персонаж в моей жизни. Я хорошо помню свое первое столкновение с его творчеством. Это был какой-то нуарно-твинпиксовый плейлист на Микс-Клауде. Чтобы вы понимали, он начинался с трека «Heroin in Your Veins». В этот плейлист была включена его композиция «Dumb Surfer». И я хорошо помню свою первую реакцию. Это была смесь шока и восхищения. То есть моей первой эмоцией от его музыки было: «Вау, а что, так можно?» И да, действительно можно, и это потрясающе. Кинг Крул — это, наверное, единственный музыкант, про которого я могу сказать, что вот да, я фанат. И это при том, что я, в принципе, как бы по жизни не склонна к сотворению себе кумиров. Фанат настолько, что в какой-то степени я даже ощущаю духовное родство с ним, можно так сказать. То есть у меня, наверное, есть два музыканта, которые вызывают у меня такие чувства. Это Марк Козелек, такой, не знаю, потерянный батя или что-то такое. И Кинг Крул, такой своего рода потерянный старший брат. Более того, и Dumb Surfer, и весь альбом The Ooze очень сильно вдохновил меня как музыканта, и, по сути, Арчи Маршалл так дистанционно стал моим учителем по сонграйтингу, наверное, до сих пор. Даже несмотря на то, что у меня так и не получилось собрать группу для той музыки, которую я пишу последние полтора года, он все равно остается для меня, наверное, самой вдохновляющей фигурой. По сути, он достаточно так серьезно сформировал мой нынешний музыкальный вкус и мое чувство стиля как композитора. И именно поэтому разговор про Man Alive на публику, в медиа, представьте здесь жест кавычек, а не лично с кем-то в курилке, для меня, в общем, такое, не знаю, вторжение в личное пространство даже в какой-то степени. И приниматься за это мне было достаточно сложно. Ну, впрочем, ладно, довольно лирики. Мне хотелось бы немножечко пробежаться по дискографии, просто для того, чтобы дать контекст, потому что в случае с альбомом Man Alive, как мне кажется, это правда важно. Естественно, говорить будем в хронологическом порядке. Начнем с Six Feet Beneath the Moon. И дело в том, что восприятие этого альбома у меня, наверное, было достаточно сильно искажено тем, что он у меня случился после The Ooze. В общем-то, на фоне The Ooze он кажется слабым. В первую очередь из-за довольно простого гармонического языка, то есть там вот буквально каденция 2-5-1 почти в каждой песне. Ну и дело не только в гармонии, наверное, дело еще и в стилистике, то есть в этом альбоме гораздо меньше джаза, но при этом много хип-хопа и каких-то интонаций, которые лично у меня вызывают очень мощные ассоциации с Мидвестом 90-х. Вдобавок, но это уже вопрос моих персональных предпочтений, но я не очень люблю отельный лаунж. В Six Feet Beneath the Moon элементов именно такой стилистики достаточно много. Помимо этого, Six Feet Beneath the Moon кажется довольно простым еще и потому, что в пределах альбома уровень интеграции достаточно низкий, то есть это альбом в таком классическом, в кавычках, понимании, то есть это, по сути, просто сборник песен, написанных в такой-то временной период. То есть его можно слушать отдельными треками и ничего практически смысловой нагрузки не потерять. Это не значит, что это плохо, просто дебютные альбомы обычно так и выглядят, то есть дебютный альбом — это срез, это своего рода дипломная работа музыканта. Если смотреть на него вне контекста всей дискографии, то, в общем-то, это правда хороший альбом. Особенно если знать, что Арчи Маршаллу на момент выхода альбома было всего 19 лет. Хотя, конечно, при всем чувстве вкуса, присущем Арчи Маршаллу, и, судя по всему, еще и его достаточно хорошей образованности в плане музыкальной теории, чувствуется, что Six Feet Beneath the Moon — это альбом очень юношеский, в первую очередь по лирике, конечно. С другой стороны, ну да, там тексты довольно подростковые, но, знаете, иногда честнее сказать «I still feel the pain of you not loving me the same» вместо целой пирамиды сложных метафор. И вот, к слову, про Lizard State, припев, который я только что процитировала, эта композиция показывает, что Six Feet Beneath the Moon, в общем-то, не так прост, как кажется на первый взгляд. Арчи Маршалл довольно интересную вещь сделал в плане гармонии в этой песне. То есть, если убрать все настройки, оставить только бас-функцию, то можно увидеть, что там взаимоотношения между аккордами достаточно простые. Но здесь мастерство Арчи Маршалла состоит как раз в том, что он смог сделать простую в плане вот такого базового гармонического синтаксиса последовательность сложной и интересной. Если вам интересно, попробуйте как-нибудь послушать ее внимательно и вслушаться именно в надстройке, особенно в партию духовой секции. И на самом деле, мне кажется, что подобные вещи с гармонией делать гораздо сложнее, чем придумать изначально какую-то хитрую последовательность, где все против квинтового круга идет. Последнее, что я, наверное, скажу про Six Feet Beneath the Moon. Blizzard State — это такой торчащий гвоздь в плане стиля, то есть весь альбом как бы строится на мидвест-эмо, на хип-хопе, каких-то вещах из, чуть ли не из альтернативного рока нулевых, и вот это все. И тут неожиданно мы в середине альбома натыкаемся на достаточно плотно звучащий ретро-рок-н-ролл со слегка деконструированной гармонией, и мне кажется, что именно из Lizard State выросла стилистика следующего альбома. The Ooze — это такой своего рода опус магнум. И на самом деле я могу очень долго про него говорить, ну потому что это мой любимый альбом в принципе. В всяком случае, вот на данный момент, и как-то вот в последние 2 года ситуация не меняется. Но постараюсь все-таки лить поменьше фанатских соплей, потому что это никому не интересно. The Ooze, мне кажется, чем-то вроде антитезиса предыдущему альбому. Во-первых, там абсолютно другой продакшн, то есть если Six Feet Beneath the Moon был сведен так достаточно чистенько, то в The Ooze появляется фирменный вот этот кинг-круловский лоу-фай. Звук этого альбома, несмотря на всю сложность музыки, по-гранжевому грязный. Это заметно даже по тому, как обработан вокал, то есть Six Feet Beneath the Moon вообще без эффектов. На The Ooze в большинстве случаев вот эти длинные хвосты дилея фирменные. Кстати, на живых выступлениях это особенно заметно. Если Six Feet был достаточно монотонным стилистически, то The Ooze как будто бы вобрал в себя вообще все прекрасное, что есть в музыке. Несмотря на всю эклектичность, которую нельзя описать даже длинным списком тегов, у слушателя нет ощущения, что он слушает сборник. The Ooze стилистически максимально разнородный, но при этом у него уровень интеграции гораздо выше, то есть, конечно, там все еще есть хиты, которые можно слушать в отрыве от всего альбома, но при этом для полного эффекта лучше все-таки послушать альбом полностью. The Ooze задумывался уже как цельное музыкальное произведение, об этом даже говорит тот факт, что там есть 2 интерлюдии, которые при этом с собой связаны. Я говорю про Bermondsey Blossom, Left и Right, где один и тот же текст одной композиции зачитывается на испанском, другой на английском. Помимо этого, вот я, когда говорила про Six Feet, я мельком упомянула отельный лаунж. Так вот, в The Ooze это тоже есть, но эта стилистика деконструируется. Ну, кстати, этим уже много кто занимался, потому что как бы идея витает в воздухе, то есть подобного рода smooth jazz — это как бы музыка, которая так или иначе символизирует какое-то консюмеристское счастье, ну, потому что она в том числе используется в качестве фона там в лифтах дорогих гостиниц и все такое. Это сделал даже Дрейк один раз в треке Hotline Bling. Это делает весь жанр вейпор-вейва. Это один раз сделала, наверное, моя любимая рэп-группа Idea and Ability в треке Paradise, вот хоть убейте, не помню, с какого альбома. Обычно музыканты это делают следующим образом, то есть берутся какие-то поверхностные элементы стиля и помещаются в более мрачный контекст. Почти подобным образом, но может быть даже глубже, лаунж деконструируется в треке Logos. Вверх там гармония сложнее и отсылает чуть ли не к колтрейновскому Giant Steps, потому что типа в Giant Steps тоже есть момент, где функции движутся по терциям, то есть типа по сути против квинтового круга. Здесь то же самое происходит. При этом мелодия выстраивается 9-ми ступенями, а в Giant Steps мелодия типа в самом начале выстраивается по 5-м ступеням. Но при этом в Logos еще и есть 1 переход на полтона для того, чтобы закольцевать последовательность. Ну, то есть, с одной стороны, понятное дело, что Арчи Маршалл тут не Америку открыл. С другой стороны, меня всегда радуют подобные вещи, потому что, ну, очень приятно видеть, когда молодые музыканты обращаются вот к такому наследию, вот буквально к классике. Во-вторых, понятное дело, что у Дрейка, что у Idea and Abilities, что у King Krul, деконструкция этой стилистики происходит за счет печального текста, который ясно нам дает понять, что лирический герой в этой обстановке несчастлив, хотя, по идее, должен. И именно поэтому, кстати, такие попытки в деконструкцию лаунжа даже тот же чертов Hotline Bling действительно задевают. Наконец, почти кассетное качество звучания создает практически сновидческий эффект, что тоже, как мне кажется, является частью деконструкции. Вообще, The Ooze — это удивительный альбом, конечно. Про каждый трек можно лекцию прочитать на самом деле. слушатели. И вообще The Who — это один из тех длинных альбомов, которые не кажутся неоправданно затянутыми и имеют полное моральное право быть настолько длинными, потому что его слушать правда интересно. И каждый раз, когда ты к нему возвращаешься, ты находишь в нем какие-то новые мелкие детали, которые не замечал раньше. И возвращаясь к вопросу о моем первом впечатлении треке Jump Surfer, он меня в том числе поразил абсолютно крышесносящим сочетанием высокого и низкого. То есть, с одной стороны, в лирике у нас реализм уровня Чарльза Буковски, то есть такой намеренно сниженный, очень физиологичный. Ну и типа сама тема текста подталкивает к именно такой презентации. Какая-то не очень удачная вечеринка, где лирический герой перепил и все время хочет в туалет и все такое. А с другой стороны, у нас в музыке максимально грациозная и стильная босанова. Даже несмотря на то, что она написана человеком, который явно любит гранж и старый панк-рок. На самом деле, эта песня, наверное, не единственный такой пример. Это часть его стиля. Именно эти игры с несоответствием текста музыки и сочетанием высокого и низкого дискурсов. Если вы не слушали The Who, то послушайте его, пожалуйста, не потому что я вам сказала, а просто потому что это очень красиво, и после этого ваша жизнь, скорее всего, никогда не станет прежней. Ну, потому что это, правда, абсолютно роскошный альбом с потрясающим гармоническим языком, который может быть, конечно, проще, чем язык настоящего джаза, но это все равно очень здорово звучит, все вот эти ходы хроматические, даже вот то, что я про Логос рассказывала, например. Потому что Арчи Маршалл, кроме шуток, правда, очень хороший поэт. Потому что это альбом, который, правда, ломает твои представления о том, какой на самом деле может быть музыка. Ну, и, наверное, последнее, что я скажу про The Who's, наверное, уже ближе к непосредственно обсуждению альбома Man Alive. У него структура достаточно забавная в том плане, что даже вот в фан-сообществе на Reddit много говорят про то, что в этом альбоме есть водораздел, который проходит четко по композиции Check One, после которого начинается осознанный дауншифтинг по части продакшена и сонграйтинга. До Check One включительно альбом достаточно хитовый. Как бы там все еще такие крепкие, слаженные песни, которые, конечно, интегрированы друг в друга, но не до такой степени, чтобы их прям нельзя было слушать отдельно, без больших каких-то смысловых потерь. А вот после Check One начинается та часть альбома, которую мы обычно не помним. Не помним, потому что она как будто бы специально так написана. Как я и говорила, там начинается такой осознанный дауншифтинг, то есть звучание становится более расплывчатым на разных уровнях. Песни теряют какую-то четкую структуру. Хотя, конечно, это немножечко натягивание совы на глобус, потому что после Check One есть еще и Visual, самая недооцененная вещь в альбоме, как я считаю. Есть Half Man, Half Shark, тоже такой достаточно мощный, агрессивный бенгер. Но, тем не менее, какая-то такая модель все-таки действительно простраивается. Почему нам это важно? Потому что, по сути, Man Alive очень много перенял именно с этой части альбома The Who's. Пора уже остановить этот поток любви и поговорить все-таки про Man Alive. Это очень смешно, но в нынешнем своем виде дискография King Cruel строится буквально по модели тезис-антитезис-синтез. Six Feet — это тезис, The Who's — это антитезис, Man Alive — это, по сути, синтез двух предыдущих альбомов. И на самом деле мне хотелось бы поговорить о том, что от Six Feet, а что от The Who's взял альбом Man Alive. От Six Feet он взял возвращение к хип-хопу. Это возвращение к хип-хопу на абсолютно другом уровне. Здесь он обращается с хип-хоповым грувом и с хип-хоповыми ритмами и с хип-хоповым звучанием практически как Burial. Я слушаю какой-нибудь Stoned Again или Supermarché, и я слышу в нем альбом Untrue. Причем такое ощущение, что и King Cruel, и Burial используют одни и те же приемы с одной и той же целью. Но об этом мы поговорим чуть позже. Второе, что взял Man Alive от дебютника, это, что меня на самом деле немножко расстроило, упрощение гармонического языка. То есть, опять мы слышим злоупотребление минорной субдоминантой и каденции 2-5-1. И какие-то Midwest эмо интонации немножко тоже вернулись. Но все равно это возвращение произошло на другом уровне. То есть, если в The Who's Lounge, как я пояснила на примере трека Logos, деконструировался на уровне контекста и сочетание текста с музыкой и гармонического языка, на Man Alive Lounge деконструируется вообще на другом уровне, он деконструируется на уровне мелодии как таковой. И гармоническая сложность Man Alive состоит в том, что он весь звучит немножечко ускользающе. Судя по работе с гитарным звуком, у меня есть ощущение, что King Cruel очень любит Конана Макасина. В первой половине Man Alive гитары звучат вот реально как у него. Звук такой очень острый, очень много средних частот, чуть поменьше высоких и совсем нет низких, и при этом ни одна нота не стоит на месте, а вечно находится в состоянии какого-то глиссандо или что-то такое. То есть ощущение, что гитары как будто бы слегка расстроены. И то же самое с остальными инструментами. Вот в Theme for the Cross, например, есть слегка расстроенная старая пианино. И на самом деле подобного рода контролируемый хаос сделать очень-очень сложно. Опять же, гораздо сложнее, чем придумать изначально сложную гармоническую прогрессию или изначально диссонансную последовательность аккордов. Формально у нас действительно есть музыка с таким достаточно простым гармоническим языком. Причем не просто простым, а благозвучным. Из-за того, что все скользит, все как будто бы немножко не строит, создается ощущение очень правильного дискомфорта. И такого эффекта добиться, правда, очень сложно, потому что одно неловкое движение, и все начинает звучать фальшиво. Помимо скользящего и расплывчатого звучания, есть еще один момент, а именно сразу в нескольких композициях используется такой тоже технически очень сложный прием наложения друг на друга партий в разных тональностях. Наверное, самый простой пример, на котором можно это пояснить, это последний трек альбома «Please Complete D», где вокальная партия, тоже, кстати, исполненная так очень расслабленно и на грани с обычной речью, вокальная партия в ре-мажоре, аккомпанемент, по всей видимости, в соль-мажоре. И, казалось бы, тональности родственные на квинтовом круге рядом находятся, но при этом из-за того, что у аккомпанемента и вокальной мелодии разные тоники, они как бы движутся по разным маршрутам, у них разные конечные пункты назначения, как бы, и из-за этого создается тоже ощущение очень грамотно выстроенного диссонанса, поэтому при всей формальной вроде как мажорности этой композиции, она производит впечатление чего-то невыносимо печального. И во второй половине альбома этот прием именно несостыковки по тональностям используется достаточно часто, то есть, опять же, в Theme for the Cross, еще где-то, по-моему, в Underclass что-то такое было. И эти приемы, скользящие, нестроящие звучание инструментов и несостыковки по тональностям между аккомпанементом и ведущей партией, работают на одну и ту же цель, они как бы слегка надламывают изначально формально вроде бы как благозвучную композицию. И именно в этом состоит истинная, с точки зрения музыкальной теории, сложность Man Alive. Что было взято от The Woods в таком случае? Ну, во-первых, понятное дело, звук, он остался такой же лоу-файный, но как будто бы более тихий по сравнению с The Woods. Помимо этого, в Six Feet духовой секции почти не было, а в The Woods и в Man Alive она, в общем-то, имеет достаточно большое значение. Ну, и в целом, по стилистике, Man Alive взял достаточно много от The Woods, хотя, вот честно, брать не буду, мне хотелось больше джаза от этого альбома. И причем, как я конкретизировала ранее, Man Alive можно воспринимать как такое продолжение The Woods по линии именно осознанного дауншифтинга по части подхода к написанию песен и продакшена. Если The Woods вырос из Lizard State, Man Alive, наверное, вырос из Midnight Zero One. Еще, кстати, что в The Woods, что в Man Alive в качестве переходов между композициями используются какие-то сэмплы со spoken word'ом, но при этом, если в The Woods все-таки имеет значение то, что нам говорят, то в Man Alive это значение не имеет. Там речь выполняет просто функцию шумового филлера, как будто бы ты просто на улице стоишь в толпе и слушаешь разговоры всех людей сразу. При этом эти люди не разговаривают с тобой. Если вы слушали альбом Science Fiction группы Uncle, то вы помните, как много там было сэмплов с речью, но при этом Science Fiction, они производят совсем другое впечатление. Вот вы дослушиваете композицию Bloodstained, слушаете в конце You are alone, maybe I can help you. Может быть, вы уже знаете, что это сэмпл из Star Wars, при этом у вас создается четкое впечатление, что это именно с вами разговаривают, что это именно по отношению к вам интересуются, а не нужна ли лично вам, слушателю, помощь. В Man Alive такого нет. В целом, это такой альбом, который как будто бы с тобой не разговаривает. И за счет того, что он настолько тихий, лоу-файный и расплывчатый, и как будто бы ускользает из фокуса внимания, создается ощущение, будто бы ты кого-то подслушиваешь, как будто бы ты не должен был этого слышать, как будто бы ты стоишь с биноклем и смотришь, что происходит в окне дома через дорогу. То есть, это альбом максимально интимный. Интимный до такой степени, что тебе неловко его слушать. И поэтому этот альбом как будто бы с тобой не общается, ну, если мы воспринимаем музыку как коммуникативный акт. Ну и, к слову, про Берриэла и то, как он обращается с ритмом. У меня помимо гегелевской модели тезис-антитезис-синтез есть еще одна трактовка того, почему Man Alive такой. А именно, это как будто бы воспоминание о The Ooze. Звук Man Alive в целом такой очень текстурный, он как будто бы пушистый, и из-за этого есть ощущение, будто бы ты слушаешь свои воспоминания, ты слушаешь как будто бы эхо от предыдущего альбома. И вот к слову о Берриэле. Возможно, не очень удачно, но как-то очень давно на портале Look at Me его назвали хантологией. Отчасти да, автор того текста был прав, в том плане, что хотя эта музыка не про историю, она про какую-то максимальную интроспекцию и воспоминания, то есть Берриэл, по сути, пытался создать музыку, которая звучала бы как воспоминания. знания. Но при этом он, по сути, не прибегал к использованию элементов старых стилей, как это в кантологии обычно делалось. И это, на самом деле, задача очень сложная, но при этом у него отчасти получилось. И, по сути, King Crew использовал в Man Alive примерно те же стратегии. Но если Burial в альбоме Unchu использовал вокальные сэмплы, которые как будто бы проносятся мимо тебя, как способ показать некую неточность и мимолетность каких-то воспоминаний, то King Crew в целом радикально поменял подход к сонграйтингу по сравнению с The Us. То есть The Us — это большой альбом, который при этом не давит на тебя своим масштабом нисколько, но все равно это большая масштабная работа. Повторюсь, это Opus Magnum. Там музыка прям хорошо прописана, там четкая структура, достаточно длинных композиций, там зарезервированным местом под соло и все такое. В Man Alive этого нет. Man Alive — это альбом набросков. Он даже завершается так внезапно, что ты потом сидишь и думаешь, это что, все? И даже в целом можно посмотреть на тайминг, там длительность трека в целом короче, там 3-4 минуты максимум. Почти от каждой композиции остается ощущение какой-то незаконченности. Заканчиваются на каком-то зацикленном отрывке на фейдауте. И при этом это не признак того, что Арчи Маршалл исписался. Признак именно смены подхода под конкретную задачу. То есть этот альбом и должен быть таким. Он должен быть мимолетным. Он должен быть в какой-то степени незапоминающимся. Этим, кстати, Man Alive немножечко напомнил мне одну вещь, которую я очень долго не хотела вспоминать. А именно он напомнил мне о Caretaker и его цикле про деменцию. То есть в какой-то момент, конкретно в инструментальной части Theme for the Cross, вот реально есть ощущение какого-то затерянного артефакта из прошлого, от которого становится даже немножко жутко. И последняя, наверное, аналогия, которая мне приходит на ум, это стук бамбука в 11 часов. Даже не только из-за местами почти таких же лоу-файных ударных, но и из-за ощущения того, что вот что легкое дело холод, что Man Alive — это альбомы, которые предельно замкнуты на себе. То есть это очень интроверсивно музыка, которой как будто бы даже слушатель не нужен. И последняя, наверное, тоже трактовка того, почему Man Alive звучит именно так, это даже не просто продолжение The Us. Это The Us, который в эмоциональном плане умножен на 3, а в плане внешнего выражения разделен на 3. The Us — достаточно сильный внутренний конфликт. То есть это альбом, по сути, о разрешении внутреннего конфликта. И при этом вот эта вся драма выражено достаточно ярко, то есть при всей комплексности музыки за ней все равно стоит какая-то, ну, практически подростковая, очень сильная, очень мощная эмоция. А Man Alive, как мне кажется, он про какую-то очень сильную, но глубоко подавленную печаль, и из-за этого его слушать еще больнее, чем The Us. То есть он вроде бы на поверхности очень тихий, но при этом за этой тишиной, за всем этим кассетным шипением, за всеми этими атональными саксофонами, за этим прячется очень много боли. Похожий эффект есть и на The Us, конкретно в композиции «Кадет Лимбо». Если вы уже слушали весь альбом, то переслушайте «Кадет Лимбо» еще раз, обратите внимание на это пьяное соло. Оно такое, достаточно простенькое, хоть и сыгранное практически ad libitum, и не то чтобы как-то очень хорошо простроенное в плане развития во времени, и по стилистике оно такое немножечко чопорное, почти Дэйв Брубиковское, но при этом столько внутренней драмы выразить в нескольких нотах, как бы, ну, так сможет далеко не каждый. Это при том, что очень часто начинающие джазовые пианисты, с чего уж там греха таить, я в том числе, считают, что такие соло играть очень просто, то есть ты просто бьешь по клавишам, по каким попало, и все. На самом деле такие соло гораздо сложнее, чем кажется, потому что, как бы, во-первых, это должны быть правильные ноты, сыгранные в правильном ломаном ритме относительно остального аккомпанемента. Для того, чтобы такие вещи проворачивать, нужно безупречное чувство вкуса, которое у King Crew, разумеется, есть. И при этом, даже несмотря на весь этот расчет, это соло предельно эмоциональное. Даже несмотря на вот эту поверхностную, такую аристократичную, я бы даже сказала, сдержанность. И что-то похожее на самом деле есть и в Man Alive. Но только может быть упакованное в какую-то более формально простую музыку. Ну и что можно сказать в целом, лучше ли это альбом King Crew? Ну, извините меня, но нет. Если смотреть в контексте, то The Us — это такая планка, через которую Арчи Маршалл, к сожалению, скорее всего, не перепрыгнет никогда. Но при этом Man Alive лично для меня, во всяком случае, все равно остается какой-то очень сильной вещью, потому что это альбом про чувства, это не просто альбом, это внутренний монолог. И это альбом очень трогательный, очень настоящий. Возможно, он понравится вам не с первого прослушивания. Возможно, это один из тех альбомов, в которые надо, правда, вникнуть. чтобы войти в какой-то эмоциональный резонанс. И, наконец, мне пришла на ум еще одна метафора. Если The Ooze — это такая большая, очень громкая, очень долгая, перегружающая тебя до тошноты вечеринка, то Man Alive — это похмельное утро после этой вечеринки, когда ты стоишь, куришь на балконе и смотришь, как солнце встает. И, наконец, так как изначально моей целью было сравнить два третьих альбома, мне хотелось бы сделать определенные выводы. Мне кажется, что Алжирс и King Cruel пошли по противоположным стратегиям, то есть Алжирс сделали альбом для других. Причем, с одной стороны, это как будто бы альбом для привлечения какой-то новой аудитории, с другой стороны, это альбом, как-то комментирующий происходящее в мире. А King Cruel как будто бы сделал альбом даже не для себя, а вообще не для кого. То есть, как я говорила, этому альбому как будто бы не нужен слушатель. Это альбом очень интимный, очень личный. Это альбом про чувства, и это альбом про своего рода внутреннюю эмиграцию. Вот, на этом все, больше вас мучить не буду.